Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодня предлагаю поговорить про новые слова, сленг, а также хочу затронуть тему бранных слов. Все мы знаем, что нецензурная лексика, да, она недопустима для православного христианина и даже надо исповедоваться за то, если ты произносишь матерную брань. Что касается просто каких-то грубых слов, например, еще чего-то, потому что мы же понимаем, что мы все люди, у нас у всех бывают эмоции, обстоятельства бывают разные, и не все мы так идеально себя можем контролировать. Поэтому, наверное, сначала хочу поговорить об этом, насколько вот это вот допустимо, количество может быть, в каких ситуациях или вообще недопустимо. И еще сразу же здесь же задам вопрос, слышала такое мнение, ну, в какой-то статье читала, около православной, так будем говорить, что там была мысль такая, что мат это, конечно же, плохо, и, конечно же, нужно от этого избавляться, но если мы посмотрим на жизнь там среднестатистического человека, у него есть намного больше грехов, которые, может быть, больше вредят его жизни, его близким, да, как-то негативно на этом сказываются, и лучше, чтобы вот не какой-то вот такой, сказать, верхним слоем заниматься, а все-таки копнуть вглубь и более такие мировоззренческие вопросы решить, а мат это уже постольку-поскольку. Правильно ли такое отношение или нет? Потому что мы ни в одной передаче с вами тоже обсуждали, что вот это вот деление на то, что какой-то грех больше, какой-то грех меньше, оно тоже как бы некорректное.
Ну, можно сказать, что у нас в России всегда к мату относились как к чему-то такому минимально допустимому, хотя есть такой прецедент у нас в современной России, исторический прецедент, по-моему, в Белгородской области одно время за мат можно было попасть, ну, даже, ну, могли, например, штрафовать, арестовать, и запрещалось в публичных местах.
Но сейчас, кстати, если человек как-то громко кричит в общественном месте, такие слова его тоже могут, на самом деле, арестовать.
Ну, могут, но это редко происходит, потому что закон законом, а право применительность данного закона, и опять же, кто это будет контролировать, кто за этим будет следить. Если вот за масками следили, специально даже не рассказывали сами сотрудники правоохранительных органов, вычисляли, ловили, то за мат это, наверное, у нас никогда этого не будет. Но приятно, что уже в таком общественном публичном пространстве, как интернет, мата стало меньше. Ну, он или сокращается до 2-3 букв, а если посмотреть, например, лет 10 назад, было гораздо больше.
Но, с другой стороны, ведь разные есть популярные интервью, именно которые в интернете выкладывают. И это не обязательно с какими-то там супермолодыми блогерами, нет, а вроде и взрослые люди.
Ну, как правило, запикивают это уже.
Ну, вот как раз не везде. Но, тем не менее, в речи у них это постоянно присутствует, даже если это запикивают.
Ну, на самом деле, вот мое мнение, когда смотришь какого-то блогера, даже если его контент, ну, или интересен, или полезен, что-то такое он говорит, и когда это все он употребляет, причем не к месту и в большом количестве, конечно, слушать и смотреть это не хочется. То есть это уже на любителей, я бы так бы сказал.
Ну да.
Вот. Но опять же, учитывая, что такое легкое отношение у нас к мату, мы вспоминаем еще в 19-18 веке многие святители, святые отцы, церковные писатели пытались бороться с этим явлением, проводились публичные беседы, лекции. Это называется грех сквернословием. Ну, считается, что сквернословие – это грех, близкий к хуле на Духа Святого. Почему? Потому что слово, ну, к слову нужно относиться серьезно. Даже вот мы называем Священное Писание, Бог Сын называется Богом Слова, Логосом. И чем отличается человек от животного? Это словом, но в человеке должно быть все прекрасно. И в том числе его слово, скверное слово, оно умаляет достоинство человека. С одной стороны, с другой стороны, оскверняет его душу, делает ее доступной, легко доступной для падших ангелов, потому что, ну, считается в духовном отношении сквернословие – это дело бесов, демонов, То есть именно они воспроизводят вот эти все слова. А это уже передается людям, люди это легко подхватывают. Ну, собственно, трудно, например, сказать, если человек матерится постоянно, ругается, сквернословит, говорит грубые, бранные слова, что это человек праведный. Ну, сразу же возникает какое чувство, что человек этот низок, и по своему культурному развитию неблагородный этот человек, из какого бы он, ну, круга материального не исходил, ну, например, считают, многие себя считают элитой, разные журналисты, которые закончили в свое время престижные вузы московские, разные отделения, журфаков, но говорят таком на низком, скверном языке, ну, сразу же задаешься вопросом, что это за человек перед тобой, какова его культура, ценность того, что он говорит, что он несет в массы, полезно ли для ушей, для сердца вообще его слушать, или же, может быть, убрать в сторону эту информацию.
Меня, знаете,
и более из чистых источников получайте.
Меня, знаете, еще заботит, мне кажется, тот факт, что когда человек начинает много употреблять таких слов в своей речи, у него уже стираются границы, да, вот это вот хорошо и плохо. Это вот очень на подростках видно. Когда подросток начинает что-то употреблять в своей речи, потому что хочет казаться, там, не знаю, взрослым, сильным, таким, не знаю, независимым, он что-то такое скажет, но это вот ярко видно, что оно абсолютно не органично в его речи, да, и оно как бы выделяется. Он даже когда говорит, он сам, там, не знаю, краснеет или оглядывается, потому что ему это не свойственно. И он вроде говорит, но понимает, что это плохо, что это некультурно, ну и так далее и тому подобное. Но проходит какое-то время, он привыкает, и у него уже идет поток, и он на это вообще никак не реагирует.
Душа огрубевает от бранных грубых слов, грубеет душа.
Вот. И я как раз и говорю о том, что проблема-то еще и в том, что спустя какое-то совершенно небольшое время ты уже и не отображаешь, что это может быть что-то не очень хорошее, и что с этим нужно бороться. Это уже становится частью твоей реальности просто.
Ну, человек, который постоянно сквернословит, это, можно сказать, убийца своей души или самоубийца, потому что мы же не, когда смотрим, что нам есть или пить, мы выбираем продукты, чтобы они были не испорченные, не гнилые. Ну, представьте, если мы, например, пришли на рынок, и среди, ну, всего многообразия того, что предложено на рынке свежих продуктов, мы бы смотрели, ну, в какую-нибудь помойку, куда выбрасывается все, и там бы оттуда брали пищу и ели. Вот. И, собственно, человек, который так поступает, ну, он или сильно голоден, или у него другой альтернативы нет, ну, или же возникает вопрос, кого к чему тянет. Это такая басня о пчеле и мухе.
Да, точно, конечно. А вот еще такое интересное наблюдение узнала. Есть такая наука психолингвистика. Это наука о том, как человек, исходя из особенностей его психологического портрета и психического, выбирает те или иные слова и выражения. И вот как раз там такое наблюдение есть о том, что мат всегда являлся табуированным в нашем обществе всегда, и все прекрасно понимали, что да, это, ну, запрещенные слова, грубо говоря. И вот когда человек начинает их произносить, он как бы кидает вызов, может быть, даже где-то там неосознанно самому себе, что вот я, получается, такой бунтарь, грубо говоря, я иду против правил. И вот если понаблюдать, то те люди, которые вот регулярно это произносят, можно какие-то параллели провести. Не знаю, насколько это вот действительно на 100% научно и доказуемо, но, мне кажется, интересная мысль.
Ну да. Еще многие исследователи говорят, что мат – это есть что-то такое, феномен именно русского языка. Хотя вот я, например, знаю, что есть цыганский мат. Только не знаю, как он произошел, то ли он, ну, это нечто такое природное, специфическое, или же просто цыгане, живя вместе с русскими, они взяли матерные слова русские и перевели их на какой-то свой цыганский язык. Ну, точно есть у них.
Ну, наш просто русский...
Прям вот можно каждое матерное слово переводится на цыганский язык.
А наш просто русский отличается тем, что у нас все-таки немного больше корней, от которых образовывается, если сравнивать с другими языками. И тут уже играет роль не столько в самом мате, сколько в особенностях русского языка. У нас есть приставки, суффиксы. Мы можем видоизменять эти корни как угодно. В других языках просто нет таких функций, поэтому наш может быть максимально разнообразный. Тут, что называется, кто во что горазд, у кого как фантазия работает.
Ну да, вот. Это еще как-то так немножко смешно звучит, когда... Да. Берут какие-то англоязычные корни и наши русские приставки. Это как-то, ну, человек хочет выпендриться тем, что он что-то знает, какие-то термины языковые. Но звучит это очень так, как бы я сказал, низко, второсортно и, ну, наоборот, оглупляет человека даже больше.
А что касаемо вот того вопроса, который я задавала в начале, что мат – это, ну, не такой уж и сильный грех, и лучше обратить внимание на что-то другое, а мат уже постольку-поскольку. Правильно ли это мнение?
Не, ну мы сказали, что именно мат, я бы сказал, можно также назвать таким материнской такой страстью для всех остальных других страстей. То есть там и чревоугодие, там же и блуд, там и ненависть. Там все, в принципе, в мате. То есть, если человек матерится, например, можно допустить, что он ведет разгульный, блудный образ жизни, если он в мыслях себе допускает это постоянно. Потому что мы, когда говорим про грехи, мы говорим делом, словом, помышлением. А если правильную иерархию сделать помышлением, словом, делом, как правило, то есть приходит помысел скверный, мерзкий, человек с ним не борется. Это все воспроизводит вслух, делает вот этот помысел уже реальностью, ну и потом переходит к делу. Поэтому сквернословие всегда считалось в христианском представлении, в христианском учении, в христианской этике. Это одно из таких очень тяжких грехов, выдающих внутреннее состояние, внутреннее содержание. Можно сказать, что мат, он прям, ну, берет и нутро человека наизнанку выворачивает и показывает, кто ты есть на самом деле. Нет, другой, конечно, когда люди прибегают к грубым, бранным словам, даже, может быть, нецензурным, нецензурной лексике, но, как вы говорите, ситуации есть разные.
А вот знаете, филологи делятся на две категории.
И опять же, с кем ты разговариваешь?
Конечно.
Если ты разговариваешь с людьми, которые вот на таком низком языке разговаривают, и только его понимают, если ты начнешь культурно объяснять какой-нибудь габате на улице, вот там вот «извините», «пардон» и так далее, они это воспримут или как насмешку над собой, ну и еще.
Да, они банально могут не понять некоторые.
Просто им не поймут, ну или же воспримут, что раз ты человек из другого круга, то тебя можно... Ну, как сказать, мягко говоря, обворовать, ограбить. Поэтому иногда в некоторых ситуациях, может быть, и стоит где-то понижать планку, но именно чтобы достучаться, докричаться своего оппонента.
Вот, кстати, на эту тему у нас есть история, когда училась на филфаке. Преподаватели и студенты регулярно ездят в разные поездки с целью сбора диалектов в разных интересных там уголках, да, отдаленных районах. Это всегда интересно. И вот один из преподавателей возвращался на поезде с этой поездки. И в его купе сидел мужчина, который только что вышел из тюрьмы. И, значит, они начали разговор. И вот нам как раз приводили, что культурный человек еще отличается от некультурного тем, что он легко может переключаться с одного языкового кода на другой. И вот он вот сидел, с ним разговаривал, и этот вот сидевший радостно сказал: «О, ты что, брат, тоже сидел, значит, а ты откуда?» Он такой: «Нет, я просто ученый. Я изучаю как раз, как
разные
вы разговариваете».
Языки,
да. Это, конечно, забавно. А что касается...
Ну, тюремный жаргон – это такая специфическая речь на самом деле.
Да.
И некоторый код, по которому они друг друга улавливают, понимают. И, ну, в принципе, можно человека-сидельца определить, ну, по некоему загару можно определить. И, ну, такой тюремный загар человек приобрел, даже если он это всячески скрывает. Ну, и в словах, даже если это все без грубости, без мата, все равно встречаются некоторые такие же организмы тюремные, которые можно определить. Да, действительно, профессор, это легко.
Но, кстати, вот может. Знаете, интересно действительно, как меняется язык и как меняются вот эти вот жаргоны. Жаргон нужно понимать, что это определенные слова, свойственные для определенной группы профессионально, ну, профессионально объединенных, да, то есть вот, например, математики, студенты математики, например, говорят не математический анализ, а матан, да, и вот это тоже является жаргонизмом, вот, на самом
деле. У военных есть свой сленг,
да,
жаргон.
Да, у каждой профессиональной группы
моряков,
есть свой...
Моряков, летчиков.
Так, ну, священников ведь.
Есть,
конечно же,
есть,
вот.
Есть.
И просто интересно, что изначально вот этот вот тюремный жаргон, он был придуман для того, чтобы они действительно себя понимали, но другие не понимали их. Но сейчас, конечно же, эти времена позади, и все это разошлось, и сейчас, к сожалению, есть и молодые люди, которые считают, что это очень круто, если они будут говорить такие слова, и просто как вот какой-то показатель якобы крутости. Давайте перейдем сейчас к сленгу. Я думаю, что это многих тоже интересует, это актуально. Каждое поколение молодежи придумывает какие-то новые свои словечки, да, появляется, не
и
знаю...
И все больше и больше.
И да, конечно, и где-то появляется, там, не знаю, в тему из фильмов, сериалов, которые сейчас актуальны, где-то еще как-то, ну, в связи с обстоятельствами, да. И, конечно же, мы взрослые...
Я даже заметил, что сейчас стало больше вот этих сленговых слов, направленных на... дифференциацию общества, то есть общество делит молодежь, ну, естественно, возрастные рамки, дальше, ну, уже внутри возрастных рамок тоже есть свои деления, характеристики определенные, психологических типов, портретов, и там каждому буквально придается некое значение, некий термин. Вот поэтому...
Ну вот я помню, что в времена моего подросткового периода у нас все очень делилось на субкультуры. И если никто не относится к, ну, никакой субкультуре, да, то тебя называли цивил, что ты цивильно выглядишь, как цивилизация. Ну, это даже такое оскорбительное слово, что ты выглядишь как самый обычный человек, ничем не выделяющийся.
Ну, сейчас, наоборот, над этими субкультурами смеются.
Да.
Например, где-то такой термин я в интернете вычитал. Каждому скуфу по альтушке на госуслугах. Я потом долго смотрел, что это означает. Каждый из этих терминов. Ну, и пришлось даже глубоко углубиться в... Ну, как молодежь тебя даже... Вот ты живешь вообще, вот вроде бы... уже совсем другой жизнью. Ну, и ты даже тоже как-то, ты проквалифицирован в какой-то ячейке. Например, я вот недавно узнал, что я, оказывается, бумер. Хотя у нас бумер, это был, ну, фильм одноименный,
ну, да.
Про BMW.
Это, ну, машину
вот.
Так
не только я, да. Бумер, ну, все вот мои ровесники, это все бумеры. Потом есть всякие зумеры, миллениалы и так далее. А вот наибольшее откровение я получил, когда вез свою дочь с подружками на соревнования в волейболу, в другой конец города через пробки. Ну, как традиционно, включил я радио «Воскресенье», там предался, ну, такой приятному прослушиванию. Вот. А девочки сели на... Девочки-подростки, 13-летние, они сели на заднее сиденье вместе, ну, и что-то разговаривают, то есть так, между собой. Ну, и как бы краем уха до меня какие-то слова доносятся все время. Вот я потом спрашиваю у дочери, а что вы, говорю, про какой-то крыжовник, все, крыжовник. Вот, ну и она говорит, да нет, это слово такое есть, кринжовый.
А, кринжовый, да, кринж, кринж, да.
Вот, пришлось, конечно, потом посмотреть, что это такое. Но оказывается, что вот это слово, оно употребляется как, ну, что-то такое негативное. Ну, такое...
Негативно-стыдное.
Стыдное, да, то есть я понял, что такой подростковый нигилизм.
Аналог нашего стрёмного, мне кажется.
Да, потом кто-то в кого-то вкрашился, но я подумал, что, наверное, кто-то, два автомобилиста столкнулись там и так далее. Ну и так далее. То есть вот, казалось бы, даже вот эти девочки-подростки, они не из такой какой-то маргинальной молодежной тусовки, они все такие домашние, школа, которая тоже себя позиционирует как, ну, нечто такое элитарное, с уклоном в православие даже. Но все равно где-то вот они это все. Ну, наверное, в интернете, скорее всего, они это все нахватываются. И уже они это говорят, уже для них это естественно. Если для меня это слышится как что-то такое непонятное, такая, как бабушка такая асит, то для них, для молодежи. Ну, сейчас я уже даже стал немножко троллить подростков. Какое-то новое слово узнаю, спрашиваю, а ты знаешь, вот, что это означает? И оказывается, что они не знают. Оказывается, что батёк более продвинутый.
Отец Павел, вот ведь некоторые православные родители именно, их пугают такие проявления в речи у своих подростков, детей, да, они считают, что это тоже что-то сродни бранным словам, что это что-то нехорошее, и как-то вот, может быть, ругают детей, заставляют убрать из своей речи, правильно это или нет?
В том-то и дело, что, ну, например, вот такие культурные подростки, они при родителях не часто этого употребляют. А вот между собой они прямо вот на этом языке, на этом сленге они общаются. Что мне не нравится, но опять же, я-то с точки зрения ну, такого человека, как бы через поколение говорю, мне не нравится, например, происхождение этих всех слов. Они все англоязычные, они из другой среды. И, в принципе, можно сказать, что есть... Ну, с одной стороны, мы видим, что ну, по числу, например, славян и неславян, живущих на территории там, Екатеринбурга, ну, число славян ну, катастрофически уменьшается, не славян, ну, или южан становится больше. А вот именно в культурной сфере наша молодежь, она далеко не, уже не славяне, непонятно кто, потому что перенимают черты другой культуры. Это, в принципе, нормально, но когда это идет ну, в процентном отношении 50 на 50, там, или нет, конечно, там, 90 на 10, но когда это полностью весь сленг, а вот помните, мы когда говорили про секты тоталитарные, кто владеет языком, тот владеет и разумом, и умом, и сердцем. Опять же, куда ни придешь сейчас, везде эта музыка англоязычная, вот, как будто она более какая-то романтичная, более она, что ли, талантливая. Ну, понятно, что среди иностранных исполнителей есть очень талантливые, действительно. Но когда это везде крутится, и везде вот эти вот термины ходят, ну, говорит о том, что идет медленная деградация нации.
Но ведь в наше время, вот я тоже говорила, было достаточно своих словечек. И я
было,
помню,
но англоцизмом было не так много. Они были более русские слова, вот я помню.
Я просто хочу сказать, что ведь вот я сейчас их не буду употреблять. То есть вот даже посидеть немножечко, вспомнить, посмеяться, может быть, да. А вот так, чтобы в речи нет. Я просто про то, что это такая история, заканчивающаяся с возрастом, может быть. И не стоит переживать насчет подростка. Подрастет,
нет, перестанет. Нет, с одной стороны, да, конечно. И в полном смысле так оно и было. И наши родители, там стиляги разные, и... Я вспоминаю даже отца, когда он еще был молодой, тоже они какие-то словечки свои использовали. И потом уже, когда он стал пожилой, он вспоминал вот эти все вот термины, как они друга называли, там, например, особи мужского пола, женского пола. И были разные термины. Заимствования тоже были, западной культуры много было, приходило. То есть это все было, в принципе, и это неизбежно, и поэтому... Может быть, отчасти есть ну, вот у людей старшего поколения, мы так немножко брюжим на это, реагируем, ну, более так болезненно для нас кажется. Хотя, на самом деле, да, действительно, я думаю, что с годами эти же подростки, молодежь, они не будут употреблять вот эти именно слова сленговые, потому что появятся другие, и они, как мы, тоже будут с трудом понимать своих детей. Вот, хотя скажу, что, например, вот в современной культуре стало больше уже слов даже не среди совсем подростков вот таких. Это нормально в подростковом возрасте вот эти все. Они как бы себя так отделяют от взрослых, шифруются от нас, между собой разговаривают, чтобы мы не понимали, о чем они. Ну, не любят нас посвящать свои дела. А, ну, например, сленг свойственен людям постарше, 30-летним и 40-летним сейчас. То есть, кстати, как вы знаете... говорите, мы выросли и забыли, да, слова, ничего подобного. То есть, я вот встречаю, ну, среди своих сверстников, наверное, нет, но вот людей помоложе, появляются у них
очень,
новые,
кстати, сленг. Интересно, когда вот как раз люди там, после 30 хотят написать какой-нибудь текст для того, чтобы привлечь молодежь, и поэтому начинают использовать разные, как им кажется, модные словечки, но эти модные словечки были модными, когда они были подростками.
Да,
а современные подростки на это смотрят и с недоумением, как минимум. И не, наоборот... То есть изначально же задача затесаться и показаться своим, и, в общем, эта задача чаще всего становится провальной именно из-за этого.
Хотя, кстати, сами подростки, вот я замечал, они слушают группу кино, например, каких-то елок там вспоминают, которые вот, ну, еще мы слушали там в молодости. Ну, «Елка», может быть, это попозже. Вот, и группы там «Король и Шут» и прочее слушают они. То есть да, им это все равно созвучно в каком-то смысле. Ну, именно самому стать подростком и пытаться под них построиться, ну, это, конечно, гротескно смотрится,
да,
смешно.
Да, конечно, это тоже перегиб. Батюшка, скажите, нужно ли подростку исповедоваться за чрезмерное употребление сленга?
Ну, здесь такой вопрос. Часто приходят подростки на исповедь и начинают разговаривать на сленге.
Да?
И взрослые даже.
Это очень интересно.
И они даже не видят. Вот просто... Тут именно понимание стилей. То есть понятно, что вот моя дочь, да, она не будет при мне там разговаривать, но где-то в соцсетях со своими подружками они, ну, пользуются вот этими всеми новомодными словами. Ну, причем уже до такой степени, что я уже стал троллить, новые слова находить, спрашивать. Ну, уже где-то понимая, что они уже где-то отстают, потому что время-то летит. Вот. А бывает, люди не чувствуют стилей. То есть, он не знает, с кем, на каком языке разговаривать. Например,
да,
ну, как разговаривать со священником. Я понимаю, что какой-то мой друг там, молодости, ну, Берендин, да, может со мной разговаривать на каком-то более, ну, не таком возвышенном языке. Ну, например, человек, который вот пришел на исповедь и начинает,
ну, конечно,
так разговаривать.
Тут еще вопрос субординации. Ведь.
Субординации, да. И часто люди не видят, не чувствуют. Тут как раз вот в этом проблема, когда люди не видят ни субординации, ни стилей, где, в каком месте применять. Это свойственно нашему времени, современному времени.
Отец Павел, большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.